эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором части нашей программы сегодня 3 мая. Европейский суд по правам человека вынесет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина. Отклики в мире на спецоперацию против Усамы Бен Ладена. Майские праздники в социологических опросах россиян. И вопрос нашей сегодняшней программы. Станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бен Ладена? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звонки мы принимаем в середине часа с 9.30. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Вы можете ответить на этот вопрос, отправив нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-1046 и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бен Ладена? Сегодня Европейский суд по правам человека вынесет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина. Он был осужден за шпионаж и пожаловался в Страсбург на несправедливость судебного разбирательства. Страсбургский суд выносит решение по жалобе Сутягина уже после того, как тот был выслан из России в обмен на разоблаченных за границей российских шпионов летом 2010 года. Но это обстоятельство нисколько не умаляет значения дела, считают защитники ученого. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Защита Игоря Сутягина подала жалобу в Европейский суд по правам человека еще в 2002 году, за два года до того, как ученому был вынесен приговор. 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене в форме шпионажа. После приговора последовали дополнения к жалобе, и в итоге список претензий осужденного ученого к государству составили нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека: право на справедливое судебное разбирательство, назначение наказания исключительно на основании закона и право на уважение частной жизни. Все эти права российского гражданина Сутягина были нарушены государством в ходе следствия и судебного процесса, заявлено в жалобе. Сегодня Страсбургский суд вынесет по ней решение, но к этому времени обстоятельства существенно изменились. Игорь Сутягин, чтобы выйти из колонии и стать участником обмена на разоблаченных в США российских агентов-нелегалов, признал свою вину, чего не допускал на протяжении 8 лет следствия и заключения. Адвокат Игоря Сутягина Анна Ставицкая в интервью «Радио Свобода» сказала, ее подзащитный сделал все, чтобы в Европейском суде по правам человека правильно истолковали его поступок.
Игорь Сутягин направил в Европейский суд бумагу, где описал всю ту ситуацию, которая с ним произошла. И также он неоднократно в этой бумаге отметил, что он вынужденно должен был признать свою вину, что он никогда ни на протяжении всего судебного процесса, ни тогда, когда он отбывал наказание уже в местах лишения свободы, он не признавал свою вину, потому как он считает себя невиновным. И только вся эта ситуация с обменом и все условия, в которых его поставили представители нашей власти, все это его вынудило подписать все документы, которые ему были представлены как основание для обмена. Такую бумагу в Европейский суд Игорь Сутягин направил практически сразу после того, как он имел доступ к компьютеру, и практически сразу после того, как он оказался на территории Великобритании, он поставил суд в известность о том, что с ним произошло, и что вся эта ситуация, она для него была вынужденной, и что он не признает свою вину и поддерживает ту жалобу, которая была направлена ранее в Европейский суд. Более того, это никакое отношение не имеет к тому, что были допущены нарушения в ходе судебного разбирательства в отношении Сутягина. Поэтому я надеюсь, что Европейский суд не будет принимать во внимание тот факт, что Сутягин признал свою вину, когда будет принимать свое решение. Тем более, как я уже сказала, он сразу же поставил Европейский суд в известность о том, что он вынужденно должен был подписать все те бумаги, которые необходимы были для осуществления обмена.
Адвокат Игоря Сутягина Анна Ставицкая напомнила также, что Европейский суд по правам человека признал жалобу ученого приемлемой в 2008 году, через 6 лет после подачи. Понадобилось еще 3 года, чтобы дело дошло до вынесения решения. Общественный комитет защиты ученых видит в такой медлительности главного Европейского правозащитного института не только издержки бюрократии. Председатель комитета Эрнст Черный в сложившихся обстоятельствах не берется прогнозировать, каким будет решение Страсбургского суда.
Во-первых, с большим опозданием они приступили к рассмотрению этого дела. А связано это, на мой взгляд, с тем, что все дела, которые инициированы были ФСБ, там почему-то не очень хотят рассматривать. У Сутягина почти 9 лет прошло. Хотя дела крайне опасные для общества, потому что это обвинение сфабриковано. И суд, тем не менее, не счел возможным рассмотреть это раньше. Точно так же, как не рассмотрел дело Данилова, Решетина, Визира, Петькова. Точно так же, как отказал, скажем, Пасько в положительном решении. Но это дело суда. Мы в 2007 году, а мы это группа людей, которая представляет Общественный комитет защиты ученых, письмо направили президенту Европейского суда по правам человека. Подписывал его Гинзбург, Рыжов, Ковалев, Алексеева, Симонов. Я подписывал. И получили на него замечательный ответ. Ну, довольно быстро получили ответ о том, что мы стараемся, мы все делаем вовремя. 26 апреля этого года, еще до решения о том, что 3 числа будет рассмотрено дело Сутягина, мы направили новое письмо, опять же, президенту Европейского суда. И мы снова поставили этот вопрос, ну, нельзя же так. Это крайне опасные дела. Но самое главное, не в этом даже. Ведь суд не рассматривает эти дела по существу. Поэтому ему не надо соглашаться или не соглашаться с принятым решением. Там речь идет о нарушении Европейской конвенции. Поэтому я думаю, что по этим вопросам, то есть не трогая существа дела, суд практически очень редко затрагивает существо дела, а вот все эти нарушения, ну, не признать невозможно, потому что там огромное количество доказательств того, что все эти нарушения Европейской конвенции имели место.
Председатель Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный надеется, что в случае, если Страсбургский суд удовлетворит жалобу Игоря Сутягина, это окажет хотя бы немного отрезвляющее действие на российских чиновников от госбезопасности. Так выразился Эрнст Черный и добавил, что сегодня в петербургском следственном изоляторе Лефортово по очередному шпионскому делу сидят два профессора из военно-механического института. Осужденный за шпионаж в 2004 году Игорь Сутягин был сотрудником отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады. Его виной было сотрудничество с британской консалтинговой фирмой, куда он, по версии следствия, передавал сведения, составляющие гостайну. Защитники Сутягина приводят аргументы в пользу того, что он поплатился исключительно за научную деятельность. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН накануне приветствовал известие о смерти Усамы Бин Ладена. На сессии Совета Безопасности было принято заявление с призывом ко всем странам активизировать усилия в борьбе с терроризмом. На границе Шатойского и Веденского района в Чечне в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий внутренних войск. Убиты два боевика. В Сирии 10 человек были убиты и еще около 500 арестованы в ходе воскресного рейда спецслужб в городе Дераа на юге страны. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Бахрейна не приводить в исполнение приговоры, вынесенные военным судом по обвинению в убийстве полицейских во время антиправительственных выступлений в марте. Четверо участников демонстрации были приговорены к смертной казни и еще трое к пожизненному заключению. На стоянке служебного транспорта ОВД «Замоскворечье» в центре Москвы сработало взрывное устройство малой мощности, сообщает информационное агентство «Интерфакс». В Иркутской области два поселка с населением 1400 человек остаются без электроснабжения из-за снежной бури. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня на волнах Радио «Свобода» программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. В программе «Нью-Йоркский альманах. Китайские диссиденты и американская элита». Тимирканов в Нью-Йорке. Как Чайковский открывал Карнеги-холл. Суд над Эйхманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «За что мы ненавидим толстосумов?» Беседа с Владимиром Гандельсманом. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня 14.00. Ну а программу «Время свободы», утренний выпуск, продолжит рубрика «Сегодня в Америке. Ликвидация лидера Аль-Каиды Осамы Бен Ладена». Главная тема нашей сегодняшней программы о реакции в мире и подробности самой операции. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Ликвидация Бен Ладена. Символ уничтожен, опасность терроризма остается. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник американские политики, комментаторы и пресса обсуждали ликвидацию главы Аль-Каиды Усамы Бен Ладена и ее последствия, рассказывает Евгений Аронов.
Весть о кончине террориста номер один была встречена многими американцами с ликованием. Политики и эксперты, выступающие в средствах массовой информации, в целом высоко оценивают действия американских спецслужб, сумевших отыскать и ликвидировать Бен Ладена. Вот что сказал известный обозреватель Чарльз Краутхаммер. Операция против Бен Ладена демонстрирует способность американской армии эффективно выполнять сложные задания в любой точке земного шара. Это главный результат. Советник четырех президентов Дэвид Гёрген отметил, что операция против Бен Ладена сплотила нацию, истосковавшуюся по простому и ясному успеху в войне с терроризмом, успеху которым не стало ни свержение Талибана, ни уничтожение режима Саддама Хусейна. Спасибо президенту Обаме и спасибо президенту Бушу. Усилиями обеих администраций это дело удалось довести до конца. Демонстрации, проходящие сейчас у Белого дома, это демонстрации солидарности и единения, а не, как обычно, акции протеста и возмущения. Вашингтоне прекрасно понимают, что президент Обама попытается извлечь максимальные политические дивиденды из случившегося. Тем не менее, республиканцы публично приветствуют действия Белого дома. Вот что сказал, в частности, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Я воздаю должное президенту лично и всей его администрации. Обама рисковал жизнями бойцов спецподразделения и понимал, какая критика на него обрушится, если операция сорвется. Поэтому он заслуживает самой высокой похвалы за проявленную стойкость духа. Тем не менее, некоторыми политиками это событие интерпретируется в откровенно политическом контексте. Вот что сказал конгрессмен-демократ Гарри Акерман. Это подлинный триумф, о котором Джордж Буш мог только мечтать. Как указывают эксперты, операция против Бен Ладена, дерзкая, без побочных жертв, выполненная силами специального назначения, а не с помощью ракеты, выпущенной из беспилотника, и стремительная, весь рейд занял каких-нибудь 40 минут, может в определенной мере восстановить престиж США, пошатнувшийся ввиду нерешительной реакции Вашингтона на волнения в Ливии и в других странах арабского мира.
История поиска и ликвидации Бен Ладена, затянувшаяся более чем на десятилетие, позволяет сделать несколько важных выводов относительно методов ведения войны с террором и будущей террористической угрозы, считает мой собеседник, известный американский военный эксперт, историк, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Эдвард Лютвак. Как вы объясняете тот факт, что поиск и уничтожение Бен Ладена, на что были брошены гигантские силы и средства, занял целое десятилетие? Главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что годы были затрачены впустую на попытки вычислить Бен Ладена с помощью пакистанцев. В недрах американского оборонного истеблишмента есть прослойка, сохраняющая несокрушимую веру в необходимость стратегической кооперации с Пакистаном. Пакистанские спецслужбы заработали многие миллиарды долларов на обещаниях поймать Бен Ладена. Сейчас становится ясным, что он был обнаружен без их помощи благодаря выходу на связного Бен Ладена, чье имя стало известным в результате допросов людей, взятых во время антитеррористических операций и кропотливого разведанализа. Бен Ладен был обнаружен в обширном комплексе, построенном специально для него по соседству с элитарной военной академией. Пакистанцы, судя по всему, прикрывали главу Аль-Каиды. Можно предположить, что операция привела к успеху, потому что в ней не участвовали пакистанцы, потому что их держали в полной неизвестности. Второй фактор – это плохая готовность спецслужб к работе такого рода. В докладе комиссии, расследовавшей события 11 сентября, ЦРУ оценивается как посредственная организация. Достаточно сказать, что глава группы, занимавшейся поиском Бен Ладена, не знал арабского языка, и это его начальство не беспокоило. Потребовалось время для реорганизации ЦРУ, чистки его рядов и подбора дееспособных людей. Можно ли сказать, что с ликвидацией Бен Ладена уменьшается опасность, исходящая от Аль-Каиды? Аль-Каида в ее первоначальном виде уже демонтирована. Она не набирает новых исполнителей терактов, она не ведет подготовку террористов, как активно действующая террористическая сеть, возглавляющаяся Бен Ладеном и Завахири, она не существует. Но угроза терроризма от этого ощутимо не уменьшилась, потому что ясно, что в данный момент у терроризма есть корни в исламских массах. Террористические ячейки, связанные и не связанные с Аль-Каидой, функционируют в Йемене, Сомали и других странах. Они, возможно, возможно, не способны провести масштабные атаки, подобные терактам 11 сентября, но они способны завербовать достаточное число людей, чтобы продолжать атаки. Достаточно посмотреть на события последних дней в Афганистане и Марокко, или теракты на Филиппинах, в Индонезии, Таиланде, о которых пресса почти не сообщает. Можно в этом контексте упомянуть Дагестан и Чечню. Эта тенденция не прервется. Таков вывод известного американского специалиста Эдварда Лютвака из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости культуры. В октябре 2011 года в Москве появится новый театр. Театр мюзикла. Его художественным руководителем станет Михаил Швыдкой. Но наш театральный обозреватель Марина Тимашева предлагает сперва послушать Максима Леонидова.
Над советской Москвой восходит солнце, разгоняя ночь и утренние сны. Заглядывая в каждое оконце, будет граждан дуновение весны. Ах, на Арбате пение птицы звонко пели, ах, на Плющихе клёны начали цвести. Ах, как же трудно нам в подобной атмосфере материальную ответственность нести.
Это вы слышали фрагмент мюзикла «Растратчики» в исполнении Максима Леонидова.
В 27-м году Катаев написал повесть «Растратчики» и получил заказ от Московского художественного театра на пьесу, которую он, значит, написал, и она даже была поставлена Станиславским. Целый сезон она шла в Московском художественном театре, после чего была снята в связи с тем, что НЭП закончился, и она как бы стала неактуальна. Это история двух людей, бывшего штабс-капитана, а ныне бухгалтера одного из советских учреждений, человека пожилого и молоденького деревенского паренька Ванечки, кассира, которые растратили огромную сумму. Это история вот мечты, это история раздавленных человеческих судеб, но мы изменили финал Катаевской пьесы, где все садятся в тюрьму и все плохо. Мы нашли возможность, что никто в тюрьму не садится, и у нас все хорошо, потому что это все-таки мюзикл.
Растратчиками создатели нового театра надеются завершить сезон 2012 года, а откроются уже в октябре 2011 российской премьерой бродвейской постановки «Рент». За ней последует спектакль «Времена не выбирают». Год назад небольшое шоу было отрепетировано и представлено в Нью-Йорке в Центре искусств Михаила Барышникова. Теперь Максим Дунаевский в сотрудничестве с музыкальным руководителем постановки, пианистом Левоном Аганезовым, переделывает партитуру, чтобы показать полнометражный спектакль. Рассказывает Михаил Швыдкой, он же вместе с Алексеем Кортневым автор либретто.
Это история американской певицы и русского музыканта. Таких историй было много, на самом деле. Скажем, в 30-е годы это была судьба драматурга известного Александра Афиногенова и его жены Джейн американской. Когда мы задумали сделать проект, связанный с советскими и американскими песнями 20-х и 30-х годов, была скромная идея, абсолютно тихая. Дело такое, почти домашнее музицирование. И то выяснилось потом, чтобы сделать то же самое в Москве, нужно создать театр. Иначе ничего не получается.
Не получается, потому что негде играть, а арендовать зал слишком дорого. Стали искать площадку. А в это время руководство завода имени Хруничева реконструировало принадлежащее заводу здание Дома культуры имени Горбунова и отправилось на поиски чего-то более умеренного и аккуратного, чем аудитория рок-концертов. И вот результат. Горбушка превратилась в театр мюзикла. Без постоянной труппы, зато с собственным менеджментом и даже оркестром. В репертуаре будет 3 спектакля, что очень привлекательно для актеров. Многие из них не хотят, да и не могут много лет в ежедневном режиме играть одну единственную роль. К тому же постановки рассчитаны на разных людей. Рент привлечет любителей рок-музыки, а «Не выбирать времена» станут поклонники джаза. Есть спектакли оригинальные, а есть лицензионные постановки, то есть кальки бродвейских мюзиклов. Идею нового театра формулирует его генеральный директор Александр Попов.
Очевидно, что жанр мюзикла у нас в стране получил права гражданства. И вот то, что мы решили сделать, это попытка создания такой постоянной мюзикловой площадки. Но нам кажется, что создание гибрида из русской репертуарной традиции и из бродвейского постоянного проката – это история многообещающая. Принцип, который заложен в основу нашей модели – это 3 названия, каждое из которых идет 10 дней в месяц.
Практика показывает, что до сих пор в России окупались некоторые лицензионные мюзиклы и те спектакли, которые шли в стенах государственных театров. Оригинальные постановки в режиме бродвейского проката нон-стоп прибыли не приносили. Так что идея кажется весьма разумной, а как будет на самом деле, покажет время. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Гоп-стоп времен Generation P. Режиссер Павел Бардин об абсурде, сказках, киноцитатах, а также о современных гопниках, креативщиках и политиках. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» сегодня в 11.00. А в нашей программе, в программе «Время свободы», через несколько минут заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем, станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бин Ладена. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам СМС на номер 8-903-743-2801, оставив сообщение на московском пейджере 660-1046, прислав письмо по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru или оставив комментарии на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы теперь можете найти в правой колонке на нашем сайте под рубрикой «Анонс свободы». Итак, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бин Ладена. Мы принимаем звонки в прямой эфир после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30, в эфире краткая сводка новостей. Убийство лидера Аль-Каиды Усамы Бин Ладена не было совместной операцией США с Пакистаном. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в интервью газете «Вашингтон-Пост». Он подчеркнул, что пакистанским властям не было известно местонахождение Бин Ладена. Президент США Барак Обама призвал законодателей приложить усилия для сохранения духа национального единства, который охватил страну после смерти Усамы Бин Ладена. В центре Москвы на стоянке УВД сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал сотрудник полиции. Он госпитализирован. На острове Русские во Владивостоке около 250 турецких рабочих, нанятых компанией «Регионтехстрой», объявили забастовку из-за долгов по зарплате. Извергающиеся на Камчатке вулканы Шиве-Луч и Карымские выбрасывают столбы пепла, опасные для самолетов. Опасности для близлежащих населенных пунктов вулканы пока не представляют. На границе Шатойского и Веденского районов Чечни вчера в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий внутренних войск. Убиты двое боевиков. В Чечне из-за аварии на энергосетях без электроэнергии остаются 6 тысяч человек. В Швейцарии обнаружено свыше 400 миллионов долларов на счетах, связанных с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Обнаружены также счета, принадлежавшие бывшему президенту Египта Хосни Мубараку и свергнутому в январе президенту Туниса Бен Али. В Сирии 10 человек были убиты и еще 499 арестованы в ходе воскресного рейда спецслужб в городе Дераа на юге страны.
Краткий выпуск новостей вам представила Самира Казиева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О том, что известно в Пакистане, об операции против Усамы бен Ладена и о том, какое влияние может оказать смерть лидера Аль-Каиды на ситуацию в этом государстве, одном из ключевых союзников Соединенных Штатов Америки в регионе, говорит международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Пакистану и Афганистану Абубакар Сиддик. С ним побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Что известно о возможном участии в операции пакистанских сил безопасности?
Насколько мы знаем, сейчас это была полностью американская операция. Разведданные о местонахождении Бен Ладена, слежка за этим местом в течение месяцев и сама эта операция — все сделали американцы. Что пакистанцы говорят, это то, что они могли дать разрешение американцам использовать вертолеты, чтобы отправиться в это место. Но пакистанцы не были посвящены в детали.
Это нормально? Практика, что американские силы проводят такие операции в глубине пакистанской территории.
Сотрудничество Пакистана и США после терактов 11 сентября 2001 года было сложным. Пакистан разрешил определенному числу американских агентов действовать на своей территории, но со временем появились разногласия. Если американцы пытались преследовать тех, кто представлял угрозу для национальной безопасности США, но не являли немедленной опасности для самого Пакистана, пакистанцы каким-то образом противодействовали этому.
Какова реакция в Пакистане на сообщение, что Бен Ладен был найден не в отдаленных районах на границе с Афганистаном, как многие полагали, а в глубине страны, недалеко от столицы?
Произошедшее согласуется с предыдущими случаями поимки или убийства лидеров Аль-Каиды в Пакистане. Большинство из них произошло в городах, например, в Пешаваре, рядом с Исламабадом, Лахором. Для Аль-Каиды, естественно, искать убежище там, где никто не будет искать. А Абботабад — там нет талибов, там есть военный гарнизон, это курорт.
Какова реакция в Пакистане на убийство Бен Ладена?
Реакцию мы пока еще не очень видели. Официальная позиция — это была американская операция, но при этом подчеркивается, что Америка и Пакистан — союзники, и устранение Бен Ладена приветствуется. Однако у Бен Ладена было много сторонников в Пакистане среди некоторых политических сил и среди боевиков, которые воюют в Кашмире и в Афганистане. Вся эта обширная сеть группировок боевиков является союзницей Аль-Каиды, и религиозные партии, хотя и не выигрывали выборы, представлены на политической сцене. Так что я не буду удивлен, если в ближайшие дни пройдут акции протеста против убийства Бен Ладена.
Каковы будут последствия убийства Бен Ладена для Пакистана? Появляются сообщения, что боевики грозят местью или разрывом соглашения о перемирии с властями.
Я разговаривал сегодня со многими пакистанскими экспертами. Они считают, что мы можем увидеть подобную реакцию боевиков, союзников Аль-Каиды. Это может быть всплеск насилия в Пакистане, Афганистане, Индии. Это могут быть нападения на пакистанских военных, лидеров, нападения на американские и афганские силы, попытки совершить нечто подобное нападению в Мумбаи. В прошлом Аль-Каида не раз угрожала Западу атаками на его территории. В заявлениях западных лидеров мы видим сегодня ясные призывы к бдительности, чтобы предотвратить новые нападения. Убийство Бен Ладена — очевидный удар по Аль-Каиде. Бен Ладен был очень богат. Он был одним из основателей этой организации, он ее субсидировал. Он обладал харизмой, с аурой неуязвимости. Так что это безусловный удар по Аль-Каиде. Но она не ограничена одной личностью, и мы можем увидеть новое лицо экстремизма, рост числа не очень масштабных нападений, но в большем количестве мест, подобно тому, как мы видели недавно в Марокко.
Международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Пакистану и Афганистану Абубакар Сиддик. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Итак, сегодня мы спрашиваем, станет ли мир безопаснее после смерти Усамы бен Ладена. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам СМС на номер 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. У нас уже есть звонки. Борис из Петербурга на линии прямого эфира. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, прежде всего, мои поздравления тем, кто эту операцию осуществил. Она очень грамотно была сделана, потому что жертв среди мирного населения нет, а убить действительно первостатейный негодяй. Это же не сравнить с тем, что происходило в Норд-Осте. Ну, а насчет того, что мир станет безопаснее, думаю, что да. Но успокаиваться очень рано, потому что вот эти бесноватые, иначе их не назову, они уже включили, вкусили вот это торжество своего всемогущества. Ведь такой теракт, какой был в Нью-Йорке, он просто потрясает воображение. И чтобы бороться и победить, тут нужно изменить сознание очень многих людей. Так что могу только пожелать успехов в дальнейшей борьбе.
Это были пожелания из Санкт-Петербурга. Борис был на линии прямого эфира. Я прочитаю сообщение с нашего форума на интернет-сайте «Радио Свобода». С Украины пришло сообщение из Луцка. Что-то я не слышал, чтобы улемы забросали террористы номер один фетвами, как это было, например, с Салманом Ружди или карикатурами Курта Вестергарда. Считаю, что не менее половины последователей пророка в душе восхищаются мучеником, а это 600-700 миллионов в 120 странах. Думаю, мир вчера не стал безопаснее. Сообщение, которое приходит нам на номер для СМС и на московский пейджер, безопаснее не станет, пишет Дмитрий. Бен Ладен всего лишь пешка в планетарной игре, в нее вкладываются огромные деньги, они как работали, так и будут работать. Еще один звонок у нас есть. Федор на линии прямого эфира. Федор, здравствуйте. Ваше мнение, станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бен Ладена?
Ну, знаете, как вот волнует такой вопрос. Если поставить на чашу весов Европу, США, которые навязывают всем государствам, как надо жить, как надо шагать, и на другую чашу Бен Ладена, то, по-моему, Бен Ладен там останется пустотой. Потому что Америка сбросили на Хиросиму, на Нагасаки, значит, в Корее, в Вьетнаме, в Камбодже, в Югославии, в Ираке развязывают. Это как называется?
Федор, ваше мнение ясно. Послушаем сейчас Сергея из Ростовской области. Сергей, вы в прямом эфире.
Терроризм порождает социальную несправедливость. И Коран, ислам, ничего плохого нет. Вот я читал Коран и слушал в аудио Коран, книга есть. И вот там все то же самое почти как в Библии. Ну, почему вот на Северном Кавказе без вот, говорят А, не да, говорят Б. Если там социальная несправедливость, дома трехэтажные, народ почти 70% безработных, многодетные семьи, работать негде, кругом безработица, нищета у масс населения. Так и в России. Скоро в России появится не один Бен Ладен.
Это был звонок из Ростовской области. Сейчас послушаем Александра из Самары. Александр, ваше мнение, станет мир безопаснее после смерти Бен Ладена?
Добрый день. Я считаю, что мир стал бы безопаснее, скорее всего, стал бы все же, но только в случае, если бы Бен Ладена не убили и не спрятали на дне морском, а устроили бы нормальный цивилизованный суд. По крайней мере, это не обозлило бы 4/5 населения земного шара, не принадлежащих к фальшивому золотому миллиарду.
Это был звонок из Самары. Александр был в прямом эфире, а сейчас послушаем Петра. Это звонок из Москвы. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Но пока в мире сохраняются вот эти противоречия, о которых большинство слушателей говорили, наверное, безопасность не повысится. Но для элит мировых, таких как американская элита там, или российская элита, это такой, конечно, знаковый момент, правда, осуществленный весьма сомнительными с точки зрения права человеческого права средствами, но для них на какое-то время полегчает. Но все равно Северная Африка должна двигаться куда-то в Европу. и так далее и тому подобное. Пока будет борьба за денежные знаки вестись такими методами, как она ведется, но безопасность сильно не вырастет. Спасибо.
Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос утренней программы. Станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бен Ладена?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России с 3 мая повышает ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. Это уже второе повышение ставки с конца февраля, до этого она в течение 8 месяцев подряд была установлена на минимальном в современной истории России уровне 7,75%. Рост цен на продукты питания в России в первом квартале, составивший 5,4%, почти в 3,5 раза превысил такой же показатель стран Европейского Союза 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом инфляция в России и странах ЕС за три первых месяца года составила 3,8% и 1,2% соответственно. Пошлина на экспорт бензина из России с начала мая составит $408.30 за тонну, увеличившись по сравнению с апрельской ставкой на 44%. Вместе с тем, по словам заместителя министра энергетики Сергея Кудряшова, в мае российские компании вообще остановят экспорт бензина для ликвидации его дефицита на внутреннем рынке. Министерство промышленности и торговли России возобновило выдачу сертификатов по программе утилизации автомобилей, на которую правительство ранее дополнительно выделило 5 миллиардов рублей. В течение первых двух этапов программы государство уже потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 тысяч новых легковых автомобилей в обмен на старые. Яндекс, крупнейший в России интернет-поисковик, на долю которого приходится более 60% внутреннего рынка, официально объявил о проведении первичного размещения своих акций на американской бирже NASDAQ. В 2008 году компания уже подавала заявку на проведение IPO на этой же бирже, однако из-за экономического кризиса отложила размещение бумаг. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство российской группы Черкизова, одного из крупнейших в стране производителей мяса, о покупке 100% акций компании «Моссельпром». В группу Черкизова, занимающей около 7% российского мясного рынка, входят в частности 7 мясоперерабатывающих производств в центре и на юге страны. Доля компании «Моссельпром» на внутреннем мясном рынке составляет 2%, причем 80% всей ее продукции приходится на мясо птицы.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН приветствовал известие о смерти Усамы Бен Ладена. На сессии Совета Безопасности было принято заявление с призывом ко всем странам активизировать усилия в борьбе с терроризмом. На острове Русский во Владивостоке около 250 турецких рабочих, нанятых компанией «Регионтехстрой», объявили забастовку из-за долгов по заработной плате. На границе Шатойского и Веденского районов Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий внутренних войск, убиты два боевика. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Бахрейна не приводить в исполнение приговоры, вынесенные военным судом по обвинению в убийстве полицейских во время антиправительственных выступлений в марте. Четверо участников демонстрации были приговорены к смертной казни и еще трое к пожизненному заключению. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Павел Куравский. Павел, здравствуйте.
Доброе утро.
И одна из тем, которую вы сейчас подробно осветите, это цены на лекарства, если я не ошибаюсь.
Да. Впервые за 5 лет фармацевтический рынок России вырос за счет увеличения потребления, а не за счет роста стоимости лекарств. Как пишут ведомости, лекарства – единственная категория продуктов в России, индекс цен на которые в прошлом году снижался на 1%, сказано в презентации для инвесторов группы компаний «Протек». Инфляция составила 8,8%, рост цен на продукты 12,9%. «Протек» пишет, что на показатели рынка лекарств повлияло усиление государственного контроля на всех этапах товарной цепочки. Регулирование цен вызвало жесткую конкуренцию, указывает в годовом отчете «Ореола KD». В 2010 году из-за снижения стоимости препаратов пришлось переоценить складские остатки, сколько именно компания не указывает. Лекарства из перечня подешевели в среднем по России более чем на 2,5%, сообщало Минздравсоцразвитие. В этом году рынок растет быстрее в деньгах, чем в упаковках, констатируют эксперты газеты «Ведомости», и увеличивается средняя цена условной лекарственной упаковки. Другая тема. Сразу несколько добровольных жертвователей проекта Алексея Навального «Роспил» обнаружили их персональные данные через ФСБ, попали в распоряжение третьих лиц. Об этом пишут «Ведомости» в статье «Заглянули в кошелек». В феврале известный блогер Алексей Навальный объявил о начале сбора пожертвований на антикоррупционный проект «Роспил», посвященный расследованию подозрительных конкурсов на выполнение госзаказов. По его словам, за 2 недели пользователи перевели ему почти 4 миллиона рублей. А в начале апреля многие жертвователи обнаружили, что их персональные данные стали известны третьим лицам. В каждом случае посредником в передаче денег был сервис «Яндекс.Деньги», утверждают блогеры. По словам Навального, такие сообщения от спонсоров стали приходить около месяца назад. «Мы удивились, потому что даже у нас нет телефонов жертвователей, максимум номер счета, и обратились к Яндекс.Деньги», рассказывает Алексей Навальный. Те сообщили, что информация о переводах на кошелек «Роспила» была предоставлена по запросу ФСБ. Сотрудник ФСБ сослался на выходной день и предложил направить письменный запрос. Пресс-секретарь наших Кристина Потупчик сообщила, что о звонках блогерам она сама узнала из СМИ. Идентифицировать активистку наших Юлию Дегтяр, которая якобы звонила жертвователям, представляясь журналисткой, Кристина Потупчик не смогла, сказав: «У нас несколько тысяч комиссаров». В Яндексе подтвердили, что запрос из правоохранительных органов был. Как и любая другая компания в России, Яндекс.Деньги обязаны на основании законов отвечать на официальные запросы. Например, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, МВД, ФСБ, говорит представитель Яндекса Ася Мелкумова. По ее словам, сервис сейчас изучает возможность обращения в следственные органы по факту заявлений пользователей. Источник, близкий к Яндексу, знает, что запрос по транзакциям Навального поступил около месяца назад. На самом деле было 2 запроса. Сначала ФСБ запросила список электронных кошельков жертвователей, а затем данные о движении по счетам 100 из них, знает бывший менеджер холдинга «Рамблер» Антон Носик. Кроме того, со слов коллег, ему известно, что в последнее время Яндекс.Деньги активно атаковали якобы журналисты. Это типичный стиль поведения активистов наших в отношении потенциального противника, отмечает Антон Носик в интервью газете «Ведомости». По словам Носика, наши уже были замечены за получением персональных данных с использованием скрытой видеосъемки ГИБДД. Подробнее об этом читайте в газете «Ведомости». И еще о российском поисковике. Накануне IPO Яндекс предупредил инвесторов о риске недружественного поглощения российскими финансовыми группами и олигархами. Компания ввела защитные меры. Об этом также пишут «Ведомости». Обладающие средствами и политическими связями финансовые группы и так называемые олигархи могут захотеть получить операционный контроль или доли в привлекательных российских бизнесах, опираясь на свое экономическое или политическое влияние и связи в правительстве, говорится в проспекте, выпущенном накануне размещения акций Яндекса на бирже NASDAQ. Яндекс может стать объектом таких попыток, способность компании им противостоять может быть ограничена. Что это за группы олигархи, не сказано, не называет их и представитель Яндекса. Это нетипичное предупреждение. Например, Mail.ru Group, готовясь к IPO, таких рисков не указывала, говорит аналитик тройки «Диалог» Анна Лепетухина. Но в России немного компаний этого сектора, независимых от крупных финансовых групп на момент подготовки к IPO. Крупнейшим акционером той же Mail.ru Group накануне размещения был Алишер Усманов, напоминают «Ведомости». Декларация о рекордах. Состоятельные губернаторы отчитались о заработанном. «Коммерсант» пишет, что сведения о доходах и имуществе обнародовали еще 11 губернаторов. Рекордную сумму заработал губернатор Красноярского края Лев Кузнецов – 91 миллион рублей. Но и ему далеко до заработков супруги губернатора Приморского края Сергея Дарькина, задекларировавшей доход в 1 миллиард рублей. В администрации Приморья затруднились пояснить источники дохода Ларисы Белобровой. Годом ранее представитель администрации края пояснил, что доход супруги губернатора формировались за счет заработной платы, продажи акций и полученных дивидендов. Глава Чечни Рамзан Кадыров, как всегда, показал свою скромность, пишет газета «Коммерсант». Он заработал всего чуть более 4 миллионов рублей, и в его декларации не обнаружено никакой собственности. Глава Пермского края Олег Черкунов по сравнению с прошлым годом увеличил свои доходы в 40 раз. В 2010 году он заработал 83 миллиона рублей, а в 2009 всего 2 миллиона. В пресс-службе губернатора сообщили, что резкий рост доходов губернатора вызван продажей акций, но какой именно актив продал губернатор, не уточнили. А вот заработок тверского губернатора Дмитрия Зеленина упал на 63 миллиона и составил без малого 74 миллиона рублей.
Спасибо, Павел. Павел Куравский с обзором газет в утренней информационной программе «Время свободы», завершит которую рубрика «Общественное мнение». Майские праздники – особое время в жизни России. В советские годы выходных в эти дни с 1 по 9 мая было столько, что все вместе, они образовывали майские каникулы. Но, по свидетельству социологов, отношение к 1 мая в последние десятилетия довольно сильно изменилось. О том, что сегодня означает этот день для граждан страны, рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Пятьдесят 58% россиян собирались в этом году праздновать 1 мая и 72% День Победы. 17% опрошенных Левада-центром не планировали отмечать ни тот, ни другой день. И хотя по смыслу 1 май в нынешнем его виде это довольно приятный праздник, все-таки в новой постсоветской трактовке это, в частности, день весны, отношение к нему в обществе довольно прохладное, рассказывает ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая.
1 мая, если сравнивать его с другими праздниками, как теперь уже православными, церковными, так и государственными, в общем, в этом сравнении сильно проигрывает. Так, среди самых важных праздников 1 мая называют всего 4% сейчас людей. Эти цифры колебались, но в основном, в общем, их очень мало. Дело в том, что 1 мая уже давно, конечно, утратило свой такой советский смысл, который, наверное, наиболее ярко выражен был в 70-е годы, когда все-таки все эти праздничные демонстрации организованные были, выгоняли людей, и выгоняли, и люди сами шли, и весна начиналась, и как-то это все соединялось, и праздник был. Но вот наши замеры уже с конца 90-х показывают, что вот эта составляющая ушла. А тем более вот его официальное название «Праздник весны и труда», тут как бы даже и не поймешь, что люди больше празднуют весну или труд.
Я как раз хотел вас спросить, каким смыслом все-таки наполнен сейчас этот праздник для россиян?
Мы задаем такой вопрос, что для вас лично означает 1 мая, и относительно большинство постоянно уже несколько лет отвечает вот официальным названием «Праздник весны и труда». А прежнее название, то есть, собственно, историческое «Международный день солидарности трудящихся», сейчас отмечает вот в апреле 26%, и надо сказать, что этот показатель вырос, что, возможно, косвенно говорит о том, что это выражает, в общем, какое-то неудовольствие, да, особенно незащищенных слоев населения отсутствием внятной социальной политики.
Но это, очевидно, коммунистический электорат собирается праздновать День солидарности трудящихся?
Ну, в основном это, конечно, пожилые люди, которые поддерживают Зюганова скорее. Вот по нашим данным это так.
А что, собственно, делают люди в этот день?
Ну, в основном, это мы давно задаем такой вопрос, ну, просто раньше еще был выходной день 2 мая, и как-то там это все вечно переносилось и плавно сливалось с Днем Победы, поэтому было такое более долгое время праздников, сейчас это как-то более рваная такая картина. Тем не менее, для большинства это вот, как и вообще люди у нас проводят больше, чаще всего время свободное, встречи с друзьями, близкими, то есть хождение по гостям. Особенно в этом смысле отличаются молодые, но не только. Для пожилых это скорее возможности занятия на даче, на приусадебном участке, огородом, грядками. А, собственно, как день, чаще всего как день первомайской демонстрации именно и называют. Но только 10% это всего в группе 55 лет и старше. Вот. А в основном люди, вот это возможность встретиться, отдохнуть, побездельничать. Вот такие самые частые ответы.
Изначально ведь 1 мая имело протестное значение. Сохраняется ли оно сейчас? Сейчас для широких масс россиян. Вы исследовали эту тему?
Ну, известно, что первомайскую демонстрацию КПРФ и другие силы организуют регулярно. Мы задаем такой вопрос. С одной стороны, если будут устраиваться массовые демонстрации, то хотели бы они участвовать в демонстрации с протестом против политики властей. И доля с середины 2000-х желающих остается постоянной. Это где-то 1/10, 10-11%. Но протестное настроение вообще очень слабо выражено в обществе, а это вот можно говорить, что это доля, ну, как сказать, постоянно недовольных и теоретически готовых к протесту, но поскольку, в общем, реальных протестных демонстраций массовых не бывает, потому что зюгановские театральные представления, это, в общем, конечно, профанация, то, собственно, им как бы некому примкнуть.
Социолог Наталья Зоркая в рубрике «Общественное мнение». Итак, 1 мая лишь для немногих сохраняет сегодня свое протестное значение. Для большинства россиян это скорее возможность побыть на природе, встретиться с близкими и сесть за праздничный стол.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». Много ли по меркам истории полтора века, прошедшие с отмены крепостничества? Об этом в эфире «Радио Свобода» спорят философы Виктор Аксючец и Игорь Чубайс. Программа «Грани времени» 10.07.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смерть Бен Ладена – самая значительная.
Они прошли маршем от Трубной площади до Цветного бульвара, сопровождая шествие сам...
Лидер чувствует себя хорошо. Он не
Последний раунд переговоров в Швейцарии по вопросу вступления России в ВТО.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.